Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Я вначале обычно, вот у меня уже такая сформировалась форма разговора. Я начинаю с такого представления отношений наших вот с собеседником, с собеседницей. И потом, значит, как-то прошу вас представиться. Но наши отношения, они такие, не длинные пока. Вот чтобы вот так вот прям... Вы мне просто написали не так давно и, ну, там, благодарили за вот совместные медитации, которые я провожу. Ну, и мы с вами стали разговаривать, и выяснилось, что вы из Украины, и, соответственно, я вот пригласил вас поговорить, сказать какую-то свою историю, вот как вы, собственно, встретились с войной, как вы проживаете эту ситуацию, что вы делаете, что вам помогает. Где вы сейчас, как вы сейчас, кто вы тоже. Вот. И давайте с этого начнем. Вот нас сейчас слушают какие-то люди, неизвестно, кто нас слушает, в разных местах. Ну, я знаю, что мне пишут сейчас время от времени кто-то там из разных мест, из Украины, и это важно многим украинцам как раз как-то связываться вот с друг с другом, кто в разных местах находится. И тем, кто за пределами Украины, тоже очень важно узнавать, как и что, и вот какие-то личные истории слышать. Вот, поэтому вы вот этой такой разнообразной аудитории, пусть небольшой, но разнообразной, ну вот скажите, кто вы, как бы вы сейчас себя представили, где вы, как вы, может быть, какую-то вот свою эту уже историю, уже скоро месяц, как война идет такая, и горячая вот эта фаза. Как вы?
Угу. Я даже удивилась, услышав от вас, что уже почти месяц, сегодня действительно 20 марта. И в это сложно поверить. Меня зовут Вита, мне 32 года. Родилась я в Харькове, жила там до какого-то времени, потом уехала. И последнее время я жила в Харькове пару лет, и 4 месяца я жила со своей семьей. И как раз в феврале я собиралась переезжать к морю, в какую-то деревушку. Я выбрала себе устье Дуная в Одесской области, очень красивое место. А 24 числа у меня был билет на поезд в Киев, чтобы поехать к друзьям, побыть с ними, а потом уже переезжать. Поэтому большие изменения в моей жизни и так как-то моим мозгом, не знаю, как-то они все равно были запрограммированы, видимо. Но несмотря на то, что пришлось пройти, я от всей души благодарна за то, что я осталась со своей семьей и никуда не уехала.
И то есть, то есть у вас был билет на 24-й, и тут война.
Да, нужно было уехать, и все, да. Но никуда я не уехала. И это было очень важно. И для моей семьи, и для меня, и для людей, которые потом встретились, для душ даже, я бы сказала, которые встретились мне. Вот, то есть, когда все началось, я была в Харькове. И, как и многие, наверное, в Украине услышала, в 5 утра я проснулась, что там снаряды, у нас рядом военная база, и в Чугуеве там летное училище. Сейчас его нет, наверное. И вот их бомбили. У меня мама уборщицей работала, и она работала в IT-компании и выходила всегда в 5 утра, потому что там перед началом рабочего дня убирать. И я понимаю, что она вот вышла, наверное, сейчас стоит, троллейбус ждет. Я ей звоню. Говорю, ты жива? Она, ну да, ну ты знаешь, мы сейчас услышали вот это, и там половина людей поразбегались. А я говорю, ну жива, но пугаюсь, не знаю, что делать. Может, поеду на работу, не знаю. И вначале было очень много стадий, Валерий. И вначале мне действительно не верилось, что это возможно. Поэтому какое-то время, это было полтора дня, Я продолжала жить своей жизнью, и я даже работала. Мои студенты – россияне, в основном из Москвы. Я преподавала им английский. Но в
Онлайн, да?
пятницу...
Онлайн.
Да. Но в пятницу 25-го было у нас занятие с Елизаветой. И там бомбежка началась недалеко. Я так понимаю, что мой инстинкт самосохранения, он гораздо сильнее, чем моя любовь к тому, что я делаю, к человеку, с которым я сейчас. Я говорю, вы не против, сейчас я закрою окна, там просто бомбы. Но я понимаю, что я дальше так не могу. Ну так вот как-то. Не знаю, что еще рассказывать.
И потом, как вы дальше, что вы делали? То есть это вот в первые дни было?
Да, в первые дни было так, было тяжело поверить в это. Еще так ни я, ни мои родные не поддавались панике, как-то очень держали медитации. Спасибо вам в том числе и себе, тоже очень благодарна. Йога очень помогала.
А вот что вы делали конкретно? Может быть, это действительно тоже что-то... Ну вот, просто здесь сейчас действительно все в разных условиях, и не существует какого-то одного способа, там, подходящего всем, но, тем не менее, когда мы делимся какими-то разными способами, что подходит нам, это может кого-то, кто-то услышать что-то для себя. Вот вам что помогало тогда? Какие там практики, какие медитации?
Пока мы еще были в доме, пока его не начало шатать вот так... Пока мы еще были в доме.
А у вас многоквартирный дом был, да? Или
да, да, это девятиэтажка, у нас как раз девятый этаж, и если все попадает, оно попадает как раз наверх. Ну что помогало? Йога, пранаямы, дышать. Ну вот когда... Вот, то, что благодаря вам я тоже... у меня был интерес к медитации, это когда сканируешь тело, когда просто ты есть с напряжениями. Было гигантское напряжение таза, этот страх такой животный, которого никогда не было в жизни. А в день, когда началась война, я первый раз в жизни не смогла найти свет в себе.
Не смогли что?
Свет в себе. Свет? Делала медитацию Танглен, и я не смогла первый раз обнаружить его в себе. И пришлось приходить к визуализации, там, солнце вспоминать. Солнце очень помогало Танглен распространять свет вокруг, расширяться, дышать. Дышать глубоко и выдыхать медленно, пребывать в тело. Что еще? Пальчики разминать, ушки разминать. Приходить в тело так, как можешь. Делилась с родными тоже этим. Они вначале, пока мы еще были дома, не велись на это. А когда были в подвале, и я, и даже другие люди, и дети, которые были рядом, мы это тоже делали, дышали, эти пальчики. Очень помогало. И мне очень помогало с самого начала то, что... Это может... Я не знаю, как это... У каждого же свои бэкграунды. Но у меня и не было ненависти там, к Путину, к российским солдатам. Потому что свет, он по сей день для меня не имеет границ. Я на границе с Белгородской областью, Харьков-Белгород граничит, я не останавливала этот свет. Это очень помогало. Такое чувствовать сострадание и соединенность со всеми. Что еще было?
Вот, Вит, а вы сказали, вот, ну, вот эти упражнения, вот сейчас я скажу, чувствовать сострадание, соединенность со всеми, а еще чему помогало? Вот, вот когда вы говорите, помогает справляться, и что тогда происходит? Что, ну, вот если вот эти напряжения там, да, в области таза, где-то еще дыхание там, и, вот что менялось, когда вы делали вот эти все, и в подвале вот этим детям там объясняли все это? Что вот, что менялось у вас, в них, в вас?
Разные, разные упражнения по-разному влияют на что? Прибытие в тело. Так не сеется паника, потому что очень легко уйти в позицию жертвы, в панику. Вот это вот все, когда просто снаряды на твой дом, в наш дом тоже попали, пока мы были в бомбоубежище. Очень легко в это погрузиться, и это очень быстро захватывает. Поэтому делали все, это была реально тотальная включенность этих дней, особенно в подвале, пребывать в теле, дышать, успокаиваться, принимать то, что есть, понимать, что я жив, я здесь. У меня есть что-то, что я еще могу, ну, не то чтобы, что поддается моему контролю. Ну, вот объятия очень помогали. Ты с кем-то, это тепло. А еще это помогало расширяться и, как бы то ни было, видеть ситуацию, ну, когда не сильно прям стреляли, видеть ситуацию, ну, как бы немножко издалека, отходить от этого. Мне это очень помогает с детства дистанцироваться в какой-то степени. И понимать, что люди делают это тоже из каких-то побуждений. Возможно, двигает страх или недолюбленность, или еще что-то. Поэтому то, что я могу сделать, распространять мир, свет и любовь, эти эманации, я глубоко в это верю, они имеют значение. Потому что дети вокруг улыбаются, рисуют радугу, пока мы там. Люди улыбаются. И пока мы живы, это действительно имеет значение. Так.
Спасибо. И ну вот вы там какое-то время были, потом же вы начали убираться, да? Какая у вас дальнейшая история? Скажите, пожалуйста.
История на самом деле полна чудес. В начале войны у меня есть карточки, такие ангелы, и когда мне нужны подсказки от Вселенной, на что обратить внимание в какой-то момент в моей жизни, я их вытягиваю.
Карты типа Таро или что-то такое?
Не Таро, там просто написано, например, на какое качество, я не знаю, это может быть там, что там, не знаю, креативность или доверие, или еще что-то. Я вот вытащила, у меня была война, это для меня креативность, доверие, и они у меня на немецком, и там у меня, ну, если по-английски, это surrender, это когда ты просто отдаешься. Это очень помогло мне, моим родным тоже, потому что это вера, когда ты лежишь, и там грады, и ты уже можешь различать, чем они стреляют, эта вера, она очень держит. Что бы ни было, все получится. Проблема была в том, что у меня не было наличных денег вообще. У моей семьи тоже были деньги на карте, но в условиях войны это не значит ничего. Абсолютно ничего не значит. Мы жили несколько дней без отопления в подвале. Воды уже не было. Ну, она была там у нас в баклажках, то, что мы принесли из дома. Телефон, как бы, где заряжать, очень экономила. Все время или выключала, или там звонила, если куда-то звонила, пару раз в день. И у нас в чате в Телеграме в Харьковском были номера таксистов, фигурировали. Либо частных людей просто, которые по своему желанию перевозили людей. И я из района, который на отшибе, который как раз так... глубоко был затронут с самого начала, это 20 километров от вокзала. И были моменты, когда я готова была идти, но понятно, что когда ракеты и бомбы, это очень рискованно. Проблема была в том, что когда я дозванивалась, и некоторые даже брали трубку, они говорят, у вас есть деньги? Говорю, нет, только карточка. Ну извини, говорят, мне надо бензин купить, ты понимаешь? Я говорю, да, ну понимаю, конечно, но спасибо, что ответили. Даже за ответ ты благодаришь реально за все. Одна служба такси, правда, перезвонила, и они сказали, ну, да, если что, вот за банковскую карточку мы, если что, подадим машину. Но я в глубине понимала, что они просто дают надежду. Мама моя поверила, но у меня было понимание, что они просто дали надежду, но спасибо хоть за то. Потом 2 марта разбомбили все магазины в нашей округе. То есть это совсем... Ну, это не, еды не будет. Вода была только техническая в школе в одном здании в нашем районе. Но это, знаете, так постепенно такой тупик. Он вокруг тебя выстраивается, но что очень держало, это была тотальная вера. И вот доверие, что как-то оно сложится. Плюс я знала, что мой гороскоп очень благоприятный на этот год. Это реально, что моя натальная карта в этом году.
Вы как-то составляли его заранее специально?
Ну, не специально, просто в декабре так случилось, что там чтение у меня карты на 2022 год, и не было никаких знаков смерти, ничего не было. Поэтому, думаю, как-то оно будет.
Это вас поддерживало.
Очень. Вера держит колоссально. Вот, ну и, конечно, все эти вот, медитация, просто пребывание, объятия и вера. И 3 марта думаю, ну сейчас буду звонить всем знакомым, друзьям. Я даже позвонила своему инструктору по вождению. А вдруг вы можете нас забрать, и вдруг вы недалеко, и мы будем очень благодарны. Просто так. И кто-то отказывал, и я их понимаю. Никаких вин, ну, чувства вины, что кто-то мне... Нет, я их понимаю, люди спасают себя. Кто-то уехал, кто-то сказал, ну, возможно, я приеду, если я заправлюсь, приеду, заберу вас на станцию метро, отвезу 10 километров дальше, потому что мой район очень сильно бомбили. Брат еще рядом со мной стоял, такое зеленое лицо после подвала.
Сколько у вас вообще вот человек было, семья вот ваша?
Семья была, у нас было трое, мама, брат и я, брату 12. И мужчина рядом запарковался, там у нас было такое время, между 5 и 7 утра можно было, если дом еще был, сбегать домой или выйти на улицу. Кто-то курил, кто-то уже не обращал внимания ни на что, всех же свои особенности психики. Я вот ходила, помню, мерзли руки без перчаток и звонила всем. И тут мужчина паркуется возле 3 подъезда. Я говорю, вы знаете, вот такая ситуация, может, вы нас заберете? Он говорит, да вы знаете, сейчас у нас тут будет 2 собаки, тут 4 взрослых, ребенок. Говорит, я с удовольствием не могу. Я говорю, спасибо, в любом случае спасибо. А потом подъезжает машина, смотрю, донецкие номера. Машина останавливается, человек выходит, начинает курить. Я понимаю, что, наверное, он ждет кого-то. Говорю, Сём, это просим. Мы подходим, я объясняю ситуацию, говорю, что просто вот звоню, вы не могли бы нас забрать. И он говорит, да. Я говорю, точно, я вам компьютер отдам, потому что это самое вообще ценное, что у меня было из материальных вещей. Он говорит, ну не обязательно, но если хочешь, только быстрее, потому что я сейчас жду женщину с собакой, и мы уезжаем. Потому что в любой момент, ну опять может начаться авиаудар, град, все что угодно. Мы забегаем в подвал, берем эти одеяла очень быстро. Мама хотела что-то еще, но только взяли одеяло, как можно больше воды, и все. С тобой были трусы, 2 пары носков, документы. Вот. Положили вещи, я потом побежала на 9 этаж за компьютером, выбегаю, машины нет, и у меня так, мама не могла меня оставить. И они просто отъехали чуть дальше. И вот мы выезжали с нашего района. Это просто ангел. Это один из ангелов на нашем пути, который вот просто так возник в ситуации тотальной безысходности. Когда понимаешь, что денег нет, ничего нет, люди уезжают, и я их не виню, они как могут выбираются, а мне вот так просто ангел явился, который нас довез на вокзал, слава богу.
Вокзал еще работал, да? Ты железнодорожный?
Да, ЖД вокзал в Харькове. И мы приехали, обнялись, что делать. Думаю, сейчас я посмотрю там в тех чатах Телеграма, что дальше делать, куда податься. И слышу, объявляют поезд на Львов прямо сейчас. Говорю, поехали. И мы идем сразу на поезд, садимся. 12 человек в купе. Так здорово, я никогда в жизни не ездила. Это было, ну, действительно... Это была большая надежда, огромная надежда, особенно когда мы проезжали мимо Киева, мы очень медленно ехали, потому что за день до бомбили вокзал Киева, и мы очень переживали все, что и там попали снаряды, рядом стоящее здание ТЭЦ, и рядом у них отель «Ибис» тоже попали, прямо сразу с вокзалом, а вдруг будут обстреливать поезд. И сразу все зашторили, очень переживали. И у меня в ту ночь было первый раз, я поняла, почему люди после военных действий кричат во сне. Я проснулась во сне, потому что мне казалось, что нас поезд бомбят. И я смотрю, а люди все лежат. И я открываю купе, говорю, а вы не слышали? Нет, нет. Потом мама следующую ночь кричала, ложись. И так мы доехали до Львова. Потом были у моей подруги часа три. А потом,
Сколько
вы знаете,
вы добирались до Львова?
25 часов. Там добрались, и действительно, то, что я сейчас в Швейцарии, это реально просто поток, которому ты доверяешь. Так меня никогда в жизни не внесло. 3 часа у подруги, с картошкой, с вот этой колбасой, все. Я звоню другу, не знаю, почему я звонила Андрею. Он говорит, ой, ты знаешь, Вита, а я через 1,5 часа выезжаю на границу, буду от финнов забирать гуманитарную помощь. Хочешь, вас подвезу? И мы едем, мне просто, это такая благодарность от меня, моей семьи, потому что люди такие же, как и я, стояли в очереди 20 километров. А мы просто проехали вот так на границу, прошли ее за 12 часов. Это не важно, что там была ночь. Это не важно, когда ты просто жив и подальше от России. И моя мама первый раз расплакалась только, когда мы буквально несколько метров оказались в Польше. Она была просто как кремень. А там нас уже как-то 12 часов ждали финны, те, которые привезли гуманитарную помощь, помогли нам в Люблине освоиться, первую ночь переночевать. И как так смешно звучит, но жизнь продолжается.
То есть они, финны вас забрали куда? До Люблина.
До Люблина, да. И у меня брат и мама, ей 53 года, они первый раз за границей. Они бы никогда не выехали и никогда бы не увидели, потому что у семьи очень скромный достаток был. И вот люди на английском языке, и такая доброта, и вот это принятие, и чай, и объятия. И это такая благодарность, когда трусы новые покупают, зубную пасту, потому что ничего нет. Они там даже гостиницу оплатили, и для мамы это было что-то вообще невероятное.
А как вот это кто, вот как было организовано все, вот, значит, что, почему вы именно туда, в Люблин, в Швейцарии приехали, почему вот как вообще все это было?
Рассказываю, Люблин – это просто стечение обстоятельств, это просто ведение вселенной.
То есть у вас не было там каких-то контактов, друзей?
Нет, нет, это просто через Андрея, финны, через какую-то Сару, с которой он познакомился в Лондоне. Финны просто люди такие, как вы и я, они в деревне такие, там война в Украине, мы хотим помочь, давайте собирать деньги. Кто-то, кто смог, собрал, кто-то деньгами, купили амуницию, там спросили, что может надо, и просто повезли на границу. Потом снимали репортаж, а потом они искали людей, которые с ними поедут в Финляндию, потому что там хорошие условия, там принимают. И нас приглашали, но мы нет, потому что у меня тут друзья в Швейцарии. И...
А, все-таки в Швейцарии у вас друзья.
Да. И мы так там побыли одну ночь, там играла свадьба, очень так лихо танцевали на первом этаже, и было очень громко.
Это где?
В Люблине, где мы ночевали первую ночь. Эти финны, прекрасные люди, они так переживали, что мы не заснем после ужаса войны, потому что мы до этого ночи не спали, на морозе стояли. Но мы спали, как убитые. Свадьба, вот это не важно, потому что это вот ощущение, ну, более, наверное, безопасности. А пока добирались, следующая ночь были вот эти угрызения совести. У меня отец остался в Харькове, у нас не было связи. У него нет мобильного телефона.
Вы отдельно жили с ним, да?
Да, они развелись с мамой, там 15 минут ходьбы. Мы проезжали мимо его дома, пока ехали, и было вот это, остановиться или нет. Я понимала тогда, что в любой момент, ракетный удар, что-то еще, я, люди. А потом в Польше оно на меня нахлынуло, когда в первый раз я смогла подойти к окну, и я понимаю, что я уже отвыкла от этого. А в соседнем доме горят окна. И потом папа, вот это, а кто будет, А если он умер, а если кто он умрет, кто будет хоронить, а я даже не узнаю. И вот это все. Война, она очень оголяет тебя. И такие, то, о чем обычно читают, только эти выборы. Оставить воду себе или раздать ее людям. Что делать с отцом, который остался там? Я люблю его, но... Ну, я уехала. Кто будет его хоронить? Я спасла себя, вот эти чувства вины. Но в любом случае, если уж так случилось, значит, так нужно. И, наверное, он бы хотел, чтобы я спаслась, и его второй ребенок, мой брат.
Сейчас с ним нет связи по-прежнему?
Нет, потому что у него мобильного телефона не было вообще, в принципе. И он выпивал, поэтому я не знаю, как выйду на контакт с его душой. С ней не было связи еще 28 февраля. Не знаю, как сейчас, вот попробую. И потом вот пока мы ехали в 6 суток, приехали сюда, побыли здесь неделю.
А сюда это куда?
Сюда это вот Швейцарию, это комьюнити экологическое. Я здесь волонтерила год.
То есть вы там уже бывали раньше?
Да-да. Поэтому здесь и контакты, и близкие остались. Мама с братом решили поехать в Германию. Она тут на другом берегу, мы на берегу озера, там уже Германия. Они сейчас в лагере для беженцев, потому что мама решила, так будет лучше, там более, ну, как бы... Ей было важно, что в Германии, скорее всего, точно не попросят обратно, потому что... Это опять-таки касается вот этой безопасности и страшно возвращаться обратно, пока очень хрупкий мир. Поэтому она решила быть там, вот они сейчас в лагере неделю. Вот так.
А вы почему решили остаться там, в этой комьюнити?
Потому что я пока не знаю, чего хочу. Я так устроена, что пока у меня не наступит состояние ясности, раньше я вот так тыкалась и принимала решения в этой спешке, пока не разберусь, кто я и чего хочу. Потому что за время, вот за эти почти 4 недели очень много наслоилось. И сейчас оно как раз у меня, когда вот у меня мама с братом определились, все, я выдохнула, и последние несколько дней, когда, видно, я себя почувствовала в безопасности, у меня начало все вот это выходить. Через рисунки, через дневник очень помогает вести, через крики, тряски. Очень есть близкий человек, который поддерживает, и все мои истерики слушает, и просто есть со мной. Оно сейчас просто все выходит, тот немой ужас, который был немой. Через это больно проходить, но это нужно, потому что иначе это все остается в теле. И я знаю, что я не смогу помочь другим, пока я... Лучше я вначале вылечу себя и пройду через вот это, чтобы все вышло. У меня тут есть близкая душа, он прошел через войну в Югославии, он серб. И вот он это все держал в себе, мы делились вчера, держал в себе, ему сейчас 53, и он только в прошлом году, но оно было внутри, в него сидело. И он только в прошлом году разобрался с чувством вины, с тем, что было глубоко. И вот я как раз сейчас работаю с тем, чтобы все это выходило.
Вы вот говорите, что у вас, ну, как будто создаете определенные каналы, да, то есть вот рисунок, вот эти двигательные какие-то, вы как бы делаете это специально, то есть выделяете себе время, место, или это как-то спонтанно все происходит?
Оно у меня, это не то, чтобы, вот я прочитала, что так будет хорошо, оно у меня появилось желание. Это оно идет изнутри, что, ага, я чувствую, что вот это вот мне сейчас надо. Вот надо вот это делать, и там вот нашла альбомы, попросила карандаши, и оно все просто, оно выходит все. Оно просто из тебя прет. Когда я очень благодарна то, что я попала сюда, когда есть... В моем случае нужен просто покой. И в этом состоянии, ну, ты так вначале вот эта замороженность, а потом так постепенно, ага, ну, безопасно, можно раскрываться. И в какой-то момент психика начинает чуть расслабляться, и она из тебя просто вот так фигашит.
Фигашит чем? Вот как это выражается?
Волнами. Вот вчера было очень сильно, позавчера и вчера, потому что позавчера я стала продолжать свой рисунок. Рисунок как раз дома своего. Там кровяку добавляла, черные пятна, трещины, падения. Все то, что... Все вот эти картинки, которые у меня были, которые я и видела, очень помогает ограничивать, не читать новости, не... Это никому не идет, этого не лучше. Никому. Или минимизировать. Вот, вот эти черные рисунки, то, что из подсознания видно, то, что было запрятано, то, что я могу, я же действовала, и я пока действовала, я в это не погружалась, у меня был контроль, я не закрывала глаза. Вот то, что благодаря ваших практиках, тоже сейчас слушаю в записи, вот это размораживание, у меня был долгий период, когда я не закрывала глаза. Я их стала закрывать где-то дней на прошлой неделе. Рисунки, а потом у меня мишени были наведенные на дом, на дома рядом, потому что эти же мишени тоже кто-то нажимает на кнопки, а эти мишени вот так вот, они вот так вот, а потом это мы в Харькове называли наш город Ха, и я поняла, что вот эти тотальные крестики, это же Харьков, если добавить маленькую букву А. Поля, по которым, луга, по которым я любила гулять, у меня тоже там кровь, вот это все черное. Очень много вот этих черно-серых images, которые прям наслоение я чувствую, они так выходят. И все, что вот эти мысли, страхи выписывать очень помогает. А позавчера вот этот рисунок, он у меня поднял глубинный пласт горя. И прям не дотронулась, а прям он так сильно. И как показывает моя практика, нет ничего лучше, чем просто проживать. И вот я стала проживать. Очень больно проживать. А потом вот этот немой ужас, я его так нарисовала вот так, а потом понимаю, что немой ужас. Это то, что я молчала. Думаю, у меня тут лес рядом, 50 метров. Думаю, все. Но не думаю, это же все у меня подсознательно происходит. Я такая очень как-то интуитивный человек. Думаю, сейчас надо идти в лес и все это прокричать. Пошла в лес, было 11 вечера, но это не важно вообще. И кричала. Было как раз полнолуние, вот 17-18. Кричала. Кричала, сколько нужно. Разными видами, так, воя этого. Очень помогало, потому что это так освобождает. Это, о, я даже сейчас рассказываю, и у меня прям мышцы так стекают все. Это очень освобождает. И так как продолжалось какое-то время, раз 7 я это делала, наверное. А потом раз, я начинаю зевать, мне уже хочется спать, и я понимаю, что ага, ну все, отпустила. На этот раз отпустила. Это все волнами происходит. И все. Надо идти спадки. Вот, а вчера опять, оно же волнами. Вот это чувство такое. Вот мне нужна поддержка, поддержка. И хотелось проговорить это все на родном языке, потому что тут, ну, на немецком я говорю. Но все равно... не так, мой лексический запас все равно ограничен. А мне очень важно это все на своем языке сказать, на родном, на русском. И я так лихорадочно вчера вечером, оно меня опять прихватило, мне надо все это излить душу, просто чтобы кто-то был близкий рядом, а мамы, брата нет, а близкая душа сама болеет, у нее корона рядом, та в Цюрихе, тут есть просто люди, но мне важно было, чтобы это был кто-то прям вот родной. И тут у меня есть такая крестная мама, и я ей позвонила в 10 вечера, говорю, Элизабет, можно к тебе? Она говорит, приходи, конечно. Говорю, не важно, что на русском. Она говорит, не важно вообще, это же все вообще не про язык. И я вот это все схлипы, вот это все, что было. Я даже не знала вчера, о чем я плакала. Это была просто боль. Это просто боль. Мне ни за что, или, наверное, за все. Это все, что вот это копилось, вот это все, когда ты беспомощен, когда просто с неба падает, а ты беспомощен, но все стало из меня вчера, видно, выходить. И рассказывать об этом. Ну, вначале это были просто хлипы, долго-долго вот эта боль, плачешь, потом утихаешь, потом рассказываешь. И просто когда кто-то с тобой просто гладит, и просто с тобой просто обнимает, а ты лежишь или сидишь. Много не нужно. Очень помогло в первый день войны, некому было меня обнимать, Валерий. Я обнимала себя, делала с вами записи медитацию с группой. Вот это объятие себя. Если никого нет рядом, обнимаю себя. Но это большой подарок, если есть кто-то рядом, кто не будет оценивать, просто рядом. Просто побудет с тобой и выдержит это. Чай попьет, а потом ляжешь спать. А завтра будет новый день. И это так. Еще 68% где-то у меня так внутри этого всего осталось, но это волнами проходит.
58. Прям так, такая
Ну,
точная цифра.
да, у меня есть такая, видно, сверхспособность определять, сколько чего там. Ну, в общем, вот так это проходит. Не знаю, как у всех, но вот очень помогает пространство и покой. И природа, конечно, но, в общем, очень мало контакта. Я вчера ходила на круг, тут собираются, поют по утрам. И у нас было такое вчера суббота была, субботник был. И мне уже даже захотелось, ну это же волны, и у меня была волна, когда все хорошо. Я думаю, о, хочется уже контакта. И вот этот контакт с людьми, мы там разбирали бревна, доски. Ну еще рано, а потом так. Не хватает ресурсов, оно чересчур еще за это. В общем, такой процесс исцеления, наверное, как есть.
Там у вас какая-то духовная комьюнити, да? То есть, ну вот,
Полудуховное что-то.
полудуховная,
Полудуховное.
экологический какой-то, да,
Да,
проект.
тут пермакультурный сад. У кого-то идея, кто-то просто соседствует. Ну, просто такое эко-поселение.
И вы сказали, вы там волонтерили раньше, да?
Да, я
Еще
работала
года.
здесь в школе, в детском саду. Я учительница. Да, вот тут работала в школе, в детском саду.
Спасибо вам за то, что рассказали все это. Очень важно. Ну, вот, то есть вот это основное вам помогает такая, то, что психология называется экстериоризация, то есть когда вот эти внутренние процессы, внутренние, ну, эти картины внутренние, образы, мысли, чувства, вы все это выкладываете либо на бумагу, там рисуете, либо пишете. Ну и вот это вот физическое выражение через крик, через движение тоже. И вот это как приносит какое-то облегчение, да? То есть вот когда вы это делаете.
Это облегчение, и я очень это чувствую. Это как будто бы я сосуд, как будто бы в чем-то сосуд, есть границы тела. Но вот я настолько уже пуста. Цель — быть пустой, как раньше это удавалось. Сейчас много еще спрессованного вот этого, черно-серого. Да, помогает. И чувствую облегчение. Вот оно, ага, все вышло, облегчаюсь. И размораживание. Вот, размораживание. Оживаю как. Оживаю! Вот. Вот какая-то часть меня, она уже жива. Но не далеко, не настолько, как раньше. И как раньше уже не будет. Оживаю.
А вот, ну, вы на связи же с мамой, с братом. Как у них там, что они говорят?
Мама сегодня звонила. У нее свой метод. Ей помогает чем-то заниматься. Вот, чтобы быть занятой, она, как это ни странно, сразу же нашла там себе работу, чтобы убирать, ей это помогает. Очень помогает ей то, что она не знает немецкого, но там, слава богу, очень много людей из Харькова, из Одессы. И они делятся своими историями. И вот вчера я тоже это почувствовала, вот это тоже, когда со своими созваниваюсь по Zoom, в том числе. Когда ты делишься, а как ты, а как у тебя, это тоже способствует проживанию травмы. Она вот делится с ними на родном языке. Оживает по-своему, ходит в город. В лагерь там очень хорошо. Она очень благодарна, что вообще это возможно. Все. Вообще люди так помогают. И очень ценно. Хорошо, они там живут пока. Ждут документы, когда оформятся, и что будет дальше. Язык учат в приложении.
Брат, как он, вот все-таки 12 лет, такой возраст, как он вообще справлялся все это время?
Он мне очень дорог. Он еще с раннего возраста такой мудрый. И меня в подвале пугало то, что он один день вообще не пил воды. И я временами, он спал и не ел совсем. И я боялась, что я его так трясла. Сём. А потом сказала: Сём, ты знаешь, ты когда не отвечаешь, я боюсь, что ты умер. Ты не мог бы, пожалуйста, отвечать? Говорит, хорошо. И у него была паническая атака первый раз в жизни тогда. А вообще его психика его вырубала. Он не мог справляться с этим. Поначалу первые пару дней вот эта паническая атака. Дышал, он тоже очень сильно дышал, все вот эти техники на расслабление, где я сейчас что чувствую, объятия как можно сильнее и чаще. А потом его просто вырубало в сон. И я боялась, и мы еще тогда в подвале говорили, что как только будет возможность, давай проработаем это, обратимся к психологу, потому что я... Он мне дорог. Я хочу, чтобы оно не осталось у него в теле, или он не носил это в себе глубоко, потому что я знаю, как это может быть. Вот. С ним как раз сейчас у них немецкие номера, вот попросила маму, дай мне его номер, чтобы у нас с ним была связь. Он когда приехал сюда, он вообще начал улыбаться. Я тоже начала улыбаться, только когда мы пересекли границу нашей страны. А потом он даже начал танцевать понемногу, когда мы были в Швейцарии. Ему очень не хватало общения, и он держался на связи постоянно со своими друзьями, такой социальный.
Они где сейчас, его друзья?
Где? Кто-то в Польше, кто-то во Львове, под Львовом, кто-то в Днепре, а кто-то в Харькове был в метро. И он горячо с ними, и они горячо с ним. И он мне сказал, ты знаешь, Вик, мне очень надо, ему хоть 12, и пубертет, вот это у него началось уже год назад, вот это все, я подросток, все, я такой. Но он ребенок, ему нужна стабильность, ему нужны вот эти рутины. И он говорит, Вик, ты знаешь, я хочу в школу, мне нужна обычная жизнь какая-то. Он очень хотел домой. И мы объясняли, как есть, что домой все, ну, хотелось жареной картошки, хотелось, чтобы было как раньше, хотелось, вот, чтобы котлеты были, чтобы с друзьями пойти, просто на лавочке говорить, ты знаешь, мы с Вадимом иногда вот так выходили, его лучший друг, выходили, и мы просто сидели на лавочке, покупали бутылку газированной воды, просто сидели, смотрели на небо. Я хочу, чтобы вот это просто посидеть. Или в школу просто. Он ненавидел школу, но для социализации туда ходил. Просто школу, просто чтобы вот была какая-то обычная жизнь. И вот сейчас хочу с ним созвониться, как он сейчас, потому что искренне желаю ему обычной жизни. Я ему предлагала психологическую помощь. Я сразу же нашла психологов, которые говорят на русском языке. Чтобы он мог с ними побыть. Ну, он такой, да ведь я не знаю. Ну, наверное, у него такой сейчас период, ну, типа, все нормально. Но и я тоже не могу это форсировать. Как бы он мне ни был дорог, я не могу залезать ему в душу или еще что-то. Я уважаю его как есть. Он сказал, ну, сейчас нормально. Ну, нормально, нормально. Но я даю ему знать, что я здесь, если я могу как-то помочь. Ну, в общем, он всегда это знает. Я так часто это говорю, наверное. В общем, пока вот так.
Там какие дальнейшие, вы сказали, между документов и какие могут быть дальнейшие там движения их? Неизвестно это?
Да, могу сказать только по опыту подруги своей. Да. Она чуть раньше это начала делать. Она раньше выехала. Возможно, они там пробудут какое-то время. Сколько, никто не может сказать.
В лагере самом.
Да, в лагере, потому что там тысячи людей прибывают ежедневно. Не только из Украины, есть и люди из Сирии, из Афганистана. Они пробудут там какое-то время, пока им подготовят документы какие-то официальные, там, статус им, не беженцев, а как-то это называется, временное убежище. А потом там, вероятнее всего, где-то они в земле Баден-Вюртемберг, это запад, юго-запад Германии. А потом их распределят и дадут какое-то специальное жилье либо у людей, либо где-то в деревеньках. Это может быть комната, в общем, будут благодарны за любое. Брата сразу в школу определят, и будет возможность ходить в школу. И это большой плюс, потому что, как ни крути, это ему нужен контакт и рутина. Потом будет возможность либо посещать курсы, либо самостоятельно учить язык. Мама не говорит ни на каком иностранном языке, но сейчас уже сама учит потихоньку немецкий. Можно посещать курсы языка и работать какое-то время, минимум год. А там будут смотреть, будут ли продлевать это. Я не знаю, какая ситуация, она очень непонятная. Как долго это продлится и что будет входить в понятие безопасного возвращения? Да. Вот так.
Нет. Ну, а вы там как-то о своем будущем, пока вот у вас есть хоть какие-нибудь, не знаю, видение какое-то? Или вот вы сейчас, прямо сейчас живете и все? Или что-то? Есть какое-то видение?
Они были, но вчера меня опять, поскольку так, опа, не-не-не, еще рано думать, еще рано куда-то бежать. У меня так, оп, психика, Вита, стоп. Надо побыть еще какое-то время. Мысли, конечно, есть, да, о том, что это будет где-то или Швейцария, или Италия. По-итальянски я говорю совсем немного. Из-за климата. Там очень красиво.
Да.
И солнца там много. Очень важно. А так, ну вот где-то тоже так вот осесть. Ну как-то по обычной процедуре идти. По обычной процедуре тоже как-то налаживать постепенно. Но сейчас есть и предложение тоже. Наверное, сейчас мне очень
Не
нравится...
По работе какой-то?
Да-да, мне очень вообще нравится преподавать. Очень-очень люблю я с детьми, со взрослыми очень. Но сейчас пока рано, потому что прям на это нужен тоже ресурс, и поэтому в том числе себя исцеляю. Но вот есть предложение в саду, и это может быть очень...
В детском саду?
Не-не, в саду. Сад-огород. Сад-огород. Ну, копаться, копать.
А, я думал преподавать там.
Не-не-не.
То есть, работать в саду вот у вас там, в комьюнити вашем сейчас.
Здесь еще соседняя деревня. Такие, знаете, заземляющие в том числе.
Да, физически.
Сейчас хочется очень что-то с глины лепить. Но тут глины нету, и тут что лепить. Поэтому рисую. И вот гитара, где есть, хватаю. Но вот эта земля, она же тоже все не зря мне приходит. Контакт рано, а вот это все вначале заземлиться, чтобы потом из вот другого состояния, благодаря вашим практикам в том числе, какая-то была что-то, когда там с паникой, с какими-то чувствами работали, еще давно это было, в январе. И тогда я прям почувствовала разницу этих состояний, когда ты действуешь из состояния внутреннего покоя, и своей стабильности заземления, и когда ты из вот этого действуешь. Поэтому сейчас приоритет вот такой, заземлиться, чтобы потом быть в состоянии быть полезной другим, но сохраняя вот эту связь, пока контакт прерывает, прерывистый.
Да, мне кажется, сейчас вот с землей это самый раз, самое лучшее, может быть, что можно придумать, вот чтобы такой конкретный вот контакт физически с землей, с растениями, что-то делать вот такое с ними. Тут просто очень много, мне кажется, какого-то такого архетипического тоже поддерживающего материала, что называется, что вот как контакт непосредственно с землей, с почвой, из которой все растет, и вот эти растения, которые появляются оттуда. Это, мне кажется, сейчас хорошо будет. Вид. Может быть, я не знаю, вот нас там слушают разные люди, может быть, есть возможность как-то вас поддержать, вас, семью там вашу как-то, не знаю, вот деньги куда-то послать.
Я посылаю всем любовь из того состояния, где я сейчас, как могу и свет. Желаю нам быть в контакте с собой, распространять этот мир и свет. Это очень важно. И как бы ни жестоко это звучало, благодаря войне я прям чувствую, как люди меняются и объединяются, и как качество наших взаимоотношений меняется. Это очень видно, нам нужно пройти через такой жесткий опыт, чтобы открыть сердца. Спасибо, нет, ну, если прям очень хочется, пожалуйста, но вы знаете, я раньше работала гидом, и иногда мы...
Экскурсии... Гидом в Харькове?
Не-не, в Чернобыле.
Ух ты, ничего себе.
Поэтому, когда ЧАЭС тоже захватили меня, это так опа, потому что там свои ядерные опасности, меня это так опа тоже держало какое-то время в этом... с замороженным состоянием. И вот с некоторыми туристами я видела с ними день или провела с ними 2 дня. А когда это случилось, они мне так раз, Вита, мы встречались в 2014 году, в 2017 году. Они высылали нам деньги. Готовы были помочь вот как угодно. Приезжайте к нам в Бельгию, там, в Голландию, мы приедем за вами на польскую границу. Это тотальная помощь. Что еще я вижу, это реально у каждого свое место, и кто помогает, как может. Я с людьми, с теми, кто рядом, с детьми. Кто-то волонтерит, там, помогает, как может, перевозки. Кто-то идет в территориальную оборону. Кто-то вот так хочет из других стран помочь, деньги высылает. Кто-то, кто может, домашних животных спасает. Кто-то просто приходит в себя и этим тоже помогает. В общем, у каждого свое место, но ценно то, что вот это единение, которое я вижу, даже неважно, из какой мы страны, какого мы пола, вероисповедания, это так ценно. Поэтому спасибо. Ну, если прям очень хочется, я оставлю координаты. Ну, достаточно. Спасибо.
Спасибо. Ну, если вот там кто-то сейчас меня слушает, можно связаться со мной, а я свяжусь с вами, и, в общем, как-нибудь мы это передадим, если какая-то помощь будет. Вид, ну, вы уже начали об этом говорить. Вот я обычно завершаю эти подкасты таким, ну, вопросом, что вот сейчас, ну, мне кажется, мы, особенно те, кто далеко находится, кто там не задет этим вот прям напрямую физически, может быть, мы там эмоционально больше задеты. Нам важно, может быть, учиться у вас, вот у вас, у людей, которые пережили это, переживают, и, соответственно, может быть, это не с неким таким пафосом прозвучит, но в трагические времена пафос необходим, как мне кажется. Трагедия подразумевает пафос. И вот что бы вы хотели, может быть, сказать людям, вот, которые сейчас слушают, потому что их не очень много, но какое-то количество есть, какое-то, вот, знаете, такое послание очень разным людям в разных странах, но как минимум как-то переживающих и болеющих вот, за вас, за Украину, за всех вас, за всех нас.
Что пожелать, что пожелать. Мне сложно представить себя на месте другого человека. У меня, например, близкий человек, у него сын в Харькове, ну, первое, вот, когда все случилось, родители, а он в Египте был, в Дахаб куда-то поехал. Я даже представить не могу, каково это. Но что важно, из своего опыта, из ощущений. Важно очень, опять-таки, повторю ваши слова, как не пафосно это прозвучит, это качество энергии, которую мы распространяем. Не ненависть, не делить мир на белое и черное, потому что мир, он един, он какой есть. Не кто-то плохой, кто-то хороший, а действительно наш посыл. Качество наших мыслей, потому что война, она и в наших мыслях. Она в осуждаю ли я другого человека. Она во всем. Она не только на фронте, не только в бомбах. Она в каждом нашем выборе. Она в том, какие мысли, чувства, что во мне. Кто я? Как я отношусь к ближнему? Она реально в этом. Поэтому хочется пожелать нам всем ощущать свет в себе. Опять-таки, это очень пафосные слова, я сейчас говорю, но ну вот так и есть свет в себе, соединенный. Если ты не можешь помочь, потому что ты где-то далеко, посылай мир, посылай добро, посылай любовь россиянам тоже. Всем. Потому что чем больше света, мира, любви будет на земле, тем быстрее мы это преодолеем. Тем легче нам всем будет. Можешь что-то помочь? Делай. Не можешь просто посылать любовь. Этого уже достаточно, правда? Нет героев. Герой не только тот, кто на фронте. Герой каждый из нас. Каждая душа старается как может.
Спасибо, Вита. Спасибо большое. Я вот, если слышно, не знаю, сейчас попробую погромче сделать. У нас... Они уже затихают. Просто как раз сегодня же воскресенье, вот 12 часов, и колокола у нас тут. Так что вот ваше это послание, оно сопровождалось колокольным звоном.
Благовестом.
Благовестом, да. Пусть этот благовест действительно будет продолжаться как-то. Вид, большое спасибо. Я очень, ну, мне было очень важно слушать. И я как-то сильно, когда я вам предложил, мне что-то такое подтолкнуло вот с вами поговорить. И это был очень верный такой запрос к вам. Рассказать о вашей истории, чтобы вы рассказали о своей истории. Она очень важная. Важно ваше отношение, ваше переживание, ваш путь. Так что большое спасибо. И мы тогда остаемся на связи с вами, если кто-то захочет как-то передать через меня, ну или, я не знаю, как дать ваш какой-то, ваши контакты могу дать, тоже там какой-то...
Пожалуйста.
Если кто-то захочет там, например, вам написать, тоже можно, да? Хорошо. Спасибо. Я желаю вам пройти дальше на этом пути и вашим близким, и чтобы мы как-то все вместе тоже прошли это. Спасибо.
До свидания.
Счастливо.